Братья и сестры, перед нами 15 глава, и я бы хотел отметить, что здесь два вопроса, как бы главных есть, возле которых, вокруг которых вот происходят события и описаны. Да? Первый вопрос это задает, и эти вопросы задает Авраам. Первый вопрос он задает в начале главы и говорит: «Владыка Господи, что ты дашь мне?» Это первый вопрос. И второй вопрос Авраам также задает в 8 стихе. Он говорит: «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть вот этой землей?» Как бы две части есть в этой главе. Два вопроса. Но хотя можно и говорить о трех частях. И первая часть – это та, где Авраам говорит с Господом по поводу потомства. А потом вторая часть – это где Авраам получает вот такое свидетельство, то есть вера и оправдание. И третья часть, где Господь заключает вот завет с Авраамом с 7 стиха по 21 стих. Первый стих у нас направляет, как бы, естественно, связанный с 14 главой, и он нас опять погружает вот в те события, о которых мы уже рассуждали. Мне хочется отметить, что автор вот книги и многие богословы склонны и говорят о том, что это, в принципе, уже четвертое явление вот Господа Аврааму. Всего автор вот Бытия описывает 7 вот таких явлений, когда Господь является Аврааму. Это, можно сказать, середина и самое главное, где заключается завет с Авраамом. Раньше Господь говорит и обещает, что это только будет, а в этой главе Он заключает вот этот завет. И явление Господа мы наблюдаем, они начинаются с 12 главы, вот, и вот в 15 главе Господь является ему и заключает завет. А в 22 главе, это 7 раз будет явление Господу, это в то время, когда уже произойдет эта кульминация, когда Авраам будет приносить вот в жертву сына своего Исаака, и Господь вновь ему явится. А когда мы смотрим на первый стих, мы наблюдаем, что Авраам в это время находится как бы в таком вот особом рассуждении, в особом переживании. Вот. И почему мне так видится этот стих? Потому что здесь так сказано: «После сих происшествий было слово Господне к Аврааму». Это говорит о том, что Авраам думал о тех всех событиях, которые произошли раньше. А эти события достаточно были, очень много переживаний, так скажем, в лучшем, да, случае. Ну, такое вот переживание, когда сообщили, и такой, можно сказать, по-человечески, вот такой стресс у него был, когда сообщили, и как бы мы реагировали, сообщили: родственник твой в плену, да. Как легко это было воспринимать. Это нужно было принимать решение, идти воевать против 4 царей, совершать вот эти подвиги. Я думаю, что это не легкий путь было пройти для Авраама, для того, чтобы вернуть своего вот родственника. И, возможно, жизнь могла подвергаться опасности, потому что это война. Это не просто сидеть вот дома и читать книжку о войне. Вот. И эти благословения, которые он встречает, и он уже появляется как герой, вот его встречают цари, и мы слышали вот о тех благословений и о тех разговорах, которые Авраам говорил. Я хочу отметить то, что Авраам отказывается от награды от царя Содомского. 15 глава она вновь будет подчеркивать, он опять отказывается от награды. он как бы будет говорить здесь, для чего мне эта награда. Если мы с вами прочитаем, вот и вникнем в текст, да, что Авраам сидит и рассуждает, вот, и, знаете, если мы обратим внимание, то как бы на те рассуждения вот Господь ему говорит. Смотрите, потому что могли вполне быть переживания те, что придут вновь люди, перегруппируются эти четыре царя, и придут опять, нападут. Это вполне могло, потому что Сид говорит после тех происшествий. И вот эти вот могли рассуждения, и в это рассуждение как бы сразу ему ответ, вот Господин ответ является такой: «Не бойся, Авраам». Почему звучат эти слова? Он говорит: «Не бойся», Господь говорит: «Не бойся, Авраам, я твой щит». То есть все раскаленные стрелы, щит, можно щитом что сделать? То есть закрыться, да, оградиться, стрелы от меча, от всего. Он говорит: «Я твой щит, я буду тебя оберегать, Авраам, не бойся». Это первый вопрос. Второй говорит: «Награда твоя велика». На что Авраам говорит: «Господи, а что ты дашь мне?» Господь ему говорит: «Твоя награда велика. Господи, а что ты дашь мне?» Вся награда и все имение, которое у меня сейчас есть, оно не имеет никакого значения, потому что у меня нет сына, нет кому передать. Что ты дашь мне? Он как бы опять отказывается от награды, от, вот, от приобретения, вот, может быть, от какого-то богатства. И он указывает на человека, на раба своего, который был управителем в доме этом. И вы знаете, по тексту может быть как бы оказаться и понятие, что как бы Авраам немножко как бы негативно говорит, да, ну так вот звучит в этом, в нашем переводе, в синодальном переводе ответ Авраама о Елизере из Дамаска. Он говорит: «Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем этот Елизар из Дамаска». Вы знаете, об этом человеке мы потом позже будем разбирать. А это тот главный распорядитель, который потом и искал для Исаака жену. И в том тексте, когда мы будем проходить, он достаточно хороший, приятный, вот, и человек, заботящийся о доме Авраама, человек, да, и человек, верующий Богу, да. Вот. И Авраам указывает: все то, что ты, Господи, дашь, у меня нет наследства, и вот это вот, оно все перейдет Елизару. И Господь говорит, что нет, Авраам, этому так не будет. И что делает Господь? Господь делает то, что Он дает указания практически Аврааму. И вот когда мы читаем этот текст, кажется, что Авраам, когда сидит и рассуждает, он находится в шатре. И потом Господь берет и выводит его из этого шатра и говорит: «Посмотри на небо». Давайте отметим, что это была ночь, потому что были видны звезды. Господь ему скажет: «Возьми и вот сосчитай». Так вот этот отрывок, вот эти 3-4 стиха, они и говорят вот о разговоре с Господом. В данном тексте открыто сердце Авраама, все то, что у него наболевшее, он Господу говорит прямым текстом, и Господь разговаривает с ним. Мне хотелось еще вот косвенно затронуть вопрос, который этот текст затрагивает, вот, что Господь является Аврааму в чем? В видении, да? И можно тоже на данном тексте рассмотреть для нас, чтобы понимать, что такое видение. Господь вот открывается в видении. И мы находим, это не обязательно, что Авраам что-то видит перед собой, да? Авраам в данном случае слышит голос и говорит. Это не сновидение. Это та объективная реальность, которую Бог открывает праведнику. Это не болезнь какая-то, это не галлюцинация. Вот так Господь открывается. Да? И в видении мы можем найти. В первой части Авраам при рассуждении говорит с Господом. Во второй части мы увидим, что Авраам будет погруженный в глубокий сон. То есть можно говорить тоже так вот, то люди сильно начинают говорить о видениях, о сновидениях, вот больная тема. Данный текст, он прямо открыто показывает, что происходит с человеком, вот как с Авраамом, в видении Господь приходит, открывается Аврааму, и это просто объективная реальность, где Господь говорит и дает повеление. В данном тексте, когда Авраам говорит Господу, что я остаюсь бездетный, распорядитель в доме моем Елизер из Дамаска. И сказал Авраам, вот ты, как бы здесь упрек звучит, да, вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой, наследник мой. И было слово Господне, сказано, не будет он наследником, но тот, кто произойдет из чрева твоих, будет наследником вот тебе. Вы знаете, это нужно внимательным быть Слову Господню. Пятый стих говорит о том, что Господь вот из этого состояния, когда человек погруженный вот в такие трудных обстоятельствах, да, в размышлениях, когда человек не видит выхода, вот, то нужно обратиться к Слову Господню. И если Авраам в то время, он не имел еще Ветхого Завета, никакого закона, а вот Господь время от времени ему являлся, мы на сегодняшний день имеем намного больше, лучше, чем Авраам, и имея Слово Господне в любом состоянии, в любом положении, вот, когда мы заходим в какой-то тупик, что нам нужно сделать? Послушаться Слова Господне. То есть в Священном Писании мы находим множество и примеров, и случаев, подобных нам, другие, как мы попадаем. Как нам выйти из этого тупика? И мы с вами вот посмотрим, что Господь повелевает Аврааму выйти, да, и он как бы переносит Авраама из своего, из Авраамова мира, переводит в Божий мир, да, и он говорит, посмотри на звезды небесные. Ты можешь их сосчитать? Ну, сколько, может быть, Авраам мог тогда взором увидеть на небе звезд? Ну, 4000, да? А их-то намного больше, вот, что он мог увидеть. И Господь говорит, что я вот дам тебе и потомству твоему. И вот шестой стих, он будет подчеркивать потом тема, которая вообще перейдет и будет во всей Библии, и апостол Павел будет к нему напоминать вот это выражение шестого стиха, да? Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность, да? Не потому, что Авраам вот провел войну, освободил Лота, не потому, что он дал десятину Мелхиседеку, да? А потому, что он поверил. Братья и сестры, это очень нужно, ну, обратить внимание на то, что вот, вот это оправдание через веру. А почему? Потому что достаточно трудно вот в тех условиях Авраама, ну, скажем, было это сделать. Но первое, и апостол Павел вот сошлется тоже на это, что Авраам поверил Господу в то время, когда он уже практически был стар. Это подчеркивает Новый Завет. И практически не могло быть у них детей. В это нужно было поверить. И даже если мы самое малое возьмем просто на семейном, нашем, буквально житейском уровне. Вы знаете, того, как Господь сказал выйти ему из Ура Халдейского, ему было 75 лет, да? В данное время, когда Господь вот будет заключать с ним завет, ему уже где-то 85 лет. 10 лет прошло, когда Господь говорит, я тебе дам детей, а детей нет. Давайте самый простой пример возьмем, когда у нас на кухне капает кран. Жена мужу говорит, сделай вот этот кран. А муж говорит, я это обязательно сделаю. И это проходит год, и вода капает. И муж говорит, я это сделаю. Это проходит 10 лет, и в очередной раз он говорит, послушай, я это сделаю. Легко в это поверить, как жена отнесется. У Авраама была примерно такая ситуация. Господь говорит, я дам тебе дитя, но уже 10 лет прошло. И он говорит, Господь, ты говорил, и ты мне не дал. И когда Господь вывел его из этого его мира, вот из этого замкнутого круга, он показал небо, посчитать. Вот здесь он доверился полностью Господу. Он увидел Господними глазами, и он поверил. И это Господь вменяет праведностью доверие Богу, наше доверие Богу. Когда практически человеческим умом невозможно понять. Как вы думаете, многие люди воспринимают на сегодняшний день жертву Иисуса Христа оправданием нашим или оправданием своим, что через кровь Иисуса Христа омываются наши все грехи? Немногие люди находят, и даже среди верующих людей бывает часто, люди задают вопрос, когда вот, ну скажем, угнетение какое-то, или какая-то депрессия какую-то впадает человек, и верующий человек, посещающий церковь, задает вопрос, а спасен ли я? А простил ли мне Господь? А здесь прямо говорится, невозможное совершится, и Авраам в это верит, несмотря на свои никакие переживания. Да, у него большой вопрос. Господи, что ты дашь мне? Господь говорит, я тебе дам потомство. В это верит Авраам, и он доверяется Господу, и Господь говорит, что это вменяется ему в праведность. В этом мы можем прочитать и в Римлянах. Апостол Павел будет говорить Римлянам 14, 18, Римлянам 4 глава, 18 стих по 22, где апостол Павел говорит такие слова. «Он сверх надежды поверил с надеждою». Он сверх с надеждой, поверил с надеждой, что через что сделался отцом многих народов по сказанному, так многочисленно будет семя твое. Я хочу отметить, что еще и здесь говорится о множествах народов, то, что Священное Писание, оно указывает, что у Авраама есть духовное два потомства, да, народ израильский и те люди, которые по вере. Мы дети Авраама почем? По вере. Итак, нам вот 15 глава, она нам об этом свидетельствует. А хочу обратить еще вот внимание на то, что Господь нам здесь сегодня говорит о том, что он заключает вот с Авраамом завет. И завет очень интересный, где Господь дает повеление. Вы знаете, вот как бы здесь во времени написано в первой части, мы видели, что это как бы ночью было, происходило, а Господь выводит его и показывает, чтобы он звезды сосчитал. Вот. А здесь мы видим, что когда он приготовляет для заключения завета вот этих животных, когда он их рассекает пополам. Вот, это такое было на Востоке обычай, когда люди заключали договор между собой, они рассекали вот животное, и потом они могли проходить, заключая завет, проходить между этими рассеченными животными. Скорее всего, оно напоминание нало то, что это будет наказание той стороне, которая не выполнит этого соглашения, которое они заключили, вот такое завет. Вы знаете, об этом соглашении вот таком говорит пророк Иеремия, 34 глава, с 18 по 20 стих. Пророка Иеремии 34, 18. «И отдам присутствующих завет мой, и отдам приступивших завет мой, и не устоявших в словах завета, которые они заключили пред лицем моим, рассекши тельца надвое и пройдя между рассеченными частями его, князей иудейских, князей иерусалимских, евнухов и священников, весь народ земли, проходивший между рассеченными частями тельца, отдам их в руки врага их и в руки ищущих души их, и трупы их будут пищею птицам небесным и зверям земным». А вот такое было обычай, и о нем говорит пророк Иеремия. Те люди, которые не выполняли завет, да, скорее всего, это будет наказание. А когда по тексту мы с вами проследим, мы увидим, что этот завет практически Господь заключает с Авраамом, но он проходит сам между частями. Что в это время делает Авраам? Он спит. Авраам спит, и вот он видит, что Господь, да, вот в этом дым, в этом огне, и причем вот огонь, да, он свидетельствует, Господь практически часто являлся, когда Господь являлся на Синае, в чем он являлся? Гора дымилась, да, и был огонь. Господь выводил из Египта народ израильский в столпе огненном он и шел. И здесь, когда он заключает вот завет и говорит, почем я узнаю, и Господь дает ему вот это заверительное письмо, вот этот завет, он сам проходит, да, между этими рассеченными животными. Вот, вот так говорит Господь и устанавливает завет. Еще он говорит пророчество. Пророчество говорит о народе израильском, Аврааму, что будет с потомством его. Тоже, братья и сестры, очень интересно то, что узнать о своем потомстве, что с ним будет. Да, и вот он говорит, 400 лет они будут в порабощении. Ну, здесь можно обратить тоже внимание на то, что есть разные цифры. Есть 430 лет народ израильский был в Египте, и упоминается 400 лет. Возможно, то, что данный текст может говорить непосредственно о непребывании в Египте. Пребывали они 430 лет, но вот лет 30, когда был Иосиф, они практически находились, да, вот так, на таком, на царском уровне, да? А в порабощении они были 400 лет. То есть, ну, разные подходы, которые говорит Священное Писание. И интересно то, что мы можем увидеть еще милость Господню, насколько она большая, да? Вот в данном тексте говорит, что «доколе мера беззакония, да, амореев не наполнилась». Да? Господь еще дает им 400 лет, чтобы есть возможность обратиться к Богу, да? 400 лет. И эти люди не обращаются к Богу, не поклоняются Богу. Вот, то есть, этот завет, который Господь заключил здесь, дал пророчество, вот, Аврааму показал, что будет с его потомством, о том, что он дойдет в доброй старости к праотцам своим, и то, что дети его будут владеть землею. Практически на сегодняшний день, если посмотреть территорию, о котором говорит Господь, это практически весь арабский мир, который сегодня населяет, это от Сирии, от Ирана и сюда, до Египта полностью эта территория. Или, скажем, в времена Соломона, кроме Синая, практически царство, которое. Но все полностью это произойдет тогда, когда Господь Иисус явится на земле, и тысячелетнее царство будет на этой всей территории.